Глава 20. Смелость, которую проявила Тамазин, подойдя ко мне, доверие, с которым она со мной говорила, заставили меня устыдиться своего недавнего поведения. Мне было неприятно вспоминать о том, что при встречах с этой девушкой я едва не пренебрегал требованиями учтивости. Становилось все прохладнее, и потому я поднялся со скамьи, решив прогуляться до лагеря в полях и по возможности отыскать Барака. Миновав дверь во внутренней стене, я пересек дорогу и подошел к плетеной ограде, которой был обнесен лагерь. У ворот стояли в карауле двое часовых. Я предъявил им свои документы, и они пропустили меня внутрь. В ноздри сразу ударил густой запах дыма, немытых человеческих тел и нечистот. Трава на поле была сплошь вытоптана неисчислимым множеством ног и копыт. Вдруг, где-то поблизости, раздался призывный звук горна, и обитатели лагеря, похватав деревянные миски и кружки, стремглав бросились к кострам. Час для обеда был поздний, и люди наверняка успели изрядно проголодаться. Стоя поодаль, я наблюдал за обедающими. В прямоугольной яме был разложен огромный костер. Над ним на невероятных размеров вертеле жарился целый бык. Поварята без устали суетились вокруг, одни добавляли в огонь поленьев, другие крутили ручку вертела под наблюдением старшего повара, с которого градом катился пот. Прямо под брюхом быка, щедро поливаемые сочившимся из него жиром, на железных спицах жарились цыплята. Поварята ловко извлекали готовых птиц и раскладывали их на огромные блюда. Я поразился проворству, с которым действовали эти мальчуганы в кожаных фартуках и косынках, закрывающих их лица от брызг жира. Тарелки, которые протягивали им обитатели лагеря, мигом наполнялись. Со всех сторон доносились крепкие шутки и хохот, однако в большинстве своем люди держались вполне пристойно. Вид у всех был усталый, ведь сегодня им пришлось встать на рассвете, присутствовать на торжественной церемонии в Фулфорде, а потом разбирать здесь палатки и раскладывать костры. Глядя на шустрых поварят, суетившихся среди языков пламени и брызг жира, я подумал, что Крейг отозвался о придворной череди с незаслуженным пренебрежением. Разумеется, организация королевского путешествия потребовала от высоких сановников немалых усилий, однако же и простые работники были достойны всяческих похвал. Если бы не дружные и согласованные действия всех этих кучеров, поваров и носильщиков, планы, намеченные вельможами, оказались бы неосуществленными. За спиной моей раздалось покашливание. Обернувшись, я увидел Барка. «О, вы здесь!» — пробормотал я нарочито равнодушным тоном. «Это зрелище производит сильное впечатление, правда?» Минуту-другую мы молчали, наблюдая, как обитатели лагеря, рассевшись на корточки у костров, торопливо поглощают свой обед. «На дальнем поле пасется несколько сотен великолепных суфолских лошадей», — сообщил Барак. «Никогда я не видел такого множества». «А мне удалось окинуть взглядом всю панораму», — похвастался я. «Мастер Крейг водил меня на колокольню. Там устроили смотровую площадку, дабы чиновники могли в любой момент удостовериться, что в лагере все в порядке». «Наверняка старина Крейг 100 раз повторил, что все это настоящий кошмар», — ухмыльнулся Барк. «А как же иначе?» — со смехом подтвердил я. «Простите меня за то, что я вышел из себя», — буркнул мой помощник, и лицо его стало серьезным. «Общество этих продувных бестий, Мальверера и Рича, кого угодно доведет до помешательства. Причины вашей вспышки мне вполне понятны. Но и вы поймите, я не могу бросить дело, пока у нас остается хотя бы малейший шанс выиграть процесс. Да, ваши принципы мне известны». Барк немного помолчал и резко сменил тему. «Я тут разговаривал с одним клерком, который тоже был в Фулфорде». «И что же он вам рассказал?» — спросил я, метнув на него быстрый взгляд. «Рассказал, что мастер Рен серьезно захворал сразу после церемонии».
«Вот как?»
«Да. По его словам, старикан рухнул на землю без сознания. Пришлось отвезти его домой в карете».
«Так вот почему он исчез так внезапно. Я-то думал, он от меня скрывается.
Ваш клерк не знает, как он чувствует себя сейчас. Ему известно лишь, что старика отвезли домой. Думаю, он не так уж плох, иначе к нему вызвали бы лекаря. Завтра я непременно его навещу. А вам с Тамазин удалось увидеть короля?
Удалось. Господи боже! Ну и здоровенный же он! Рядом с ним королева кажется крошечной, точно мышь рядом со слоном. Король вовсю улыбался и махал рукой, делал вид, что у него прекрасное настроение. Да только лица у горожан были довольно злые, и от короля их отделяла цепочка солдат.
«Да, жители Йорка настроены не слишком радушно», — кивнул я. Жар, идущий от костра, становился невыносимым.
Любопытно, как это поварам удается подолгу вращать ручку вертела, не изжарившись заживо, — подумал я. «Идемте», — повернулся я к Бараку, — «иначе тоже превратимся в жаркое».
Мы неторопливо обошли лагерь. К этому времени темнота сгустилась окончательно, хотя костры и факелы, установленные перед палатками, давали достаточно света. Холодный ветер доносил до нас запах дыма, заставляя беспрестанно покашливать.
«Сегодня у меня с Редвинтером вышла драка», — сообщил я. «Думаю, вам стоит об этом знать».
«Ну уж и драка», — недоверчиво протянул Барак. Я рассказал ему о том, как у нас дошло до рукопашной. Выслушав, он одобрительно присвистнул. «Честно говоря, у меня тоже руки чесались дать ему пару оплеух. После того, что он сказал о евреях и Йорка, богом клянусь, эта каналья умеет довести человека до белого коленя». Он вперил в меня пронзительный взгляд. «Как вы думаете, он намеренно пытался вывести вас из себя?»
«В этом у меня нет ни малейших сомнений. Он надеется, что сможет держать меня в узде. Скажите-ка, о прибытии шотландского короля вам ничего не довелось услышать?»
«О короле Якове никто не говорит ни слова. Что до обитателей лагеря, то, насколько мне удалось выяснить, они рассчитывают отдохнуть здесь несколько дней. Сами видите, устроились они неплохо, разумеется, если не зарядят проливные дожди. Будем надеяться, местные фермеры в состоянии обеспечить всю эту прорву съестными припасами. По рассказам, в Пантифракте королевская свита опустошила все окрестности, и слугам пришлось довольствоваться весьма скудными порциями.
Сейчас время урожая, так что, думаю, с провиантом не будет больших затруднений», — заметил я, подумав о том, что местным фермерам выпала возможность неплохо нажиться.
«Да, и платят поставщикам по весьма высоким ценам», — вторил моим мыслям Барак. «Это еще один способ, посредством которого король намерен завоевать расположение жителей Йорка».
Я окинул взглядом лагерь. Некоторые его обитатели прогуливались взад-вперед, другие сидели возле своих палаток с мисками в руках, ожидая, когда и для них наступит время обеда.
«Люди здорово устали», — заметил Барак. «Подумать только, они в пути почти 3 месяца».
Я кивнул, мысленно позавидовав той легкости, с которой Джек вступал в разговоры с простонародьем. Мы подошли к кругу, где проходили петушиные бои. Зрители громко подбадривали 2 черных петухов, которые со стервенением набрасывались друг на друга, нанося удары железными крючками, прикрепленными к их когтям. Перья обоих бойцов покраснели от крови.
«Ваш петух опять проигрывает», — донесся чей-то голос с жеманной растяжкой. «Лучше вам не вступать со мной в пари на петушиных боях, мастер Дэром. Все равно я окажусь в выигрыше».
Оглянувшись, я увидел смазливого щеголя, которого леди Рочфорд называла Калпипер. Рядом с ним стояли еще несколько придворных. Все прочие зрители старались держаться от них на почтительном расстоянии. Свет костра выхватывал из темноты самодовольное лицо Калпипера. На лице Дерема, стоявшего рядом, играла саркастическая ухмылка.
«Я тоже не останусь в накладе, сэр», — сообщил он. «Ведь я поставил не только на своего петуха, но и на вашего».
«Но как же так?» —
в замешательстве пробормотал Калпипер.
Дерем лишь усмехнулся. Про себя и отметил, что при всем успехе, которым красавчик Калпипер пользуется у дам, умом он явно не блещет.
Тут Дерем увидел меня. Нахмурившись, он сделал шаг вперед. «Эй, вы!» — крикнул он с чванливой развязностью. «Вы ведь стряпчий Шардлейк?»
«К вашим услугам, сэр».
«Сэр Уильям Мальверер
расспрашивала меня о какой-то расписной шкатулке, которую вы якобы притащили в королевский особняк несколько дней назад. Какого черта вы впутали меня в свои махинации, грязный крючкотвор?»
«Я никуда вас не впутывал, сэр», — ответил я ровным голосом. Сэр Уильям пожелал узнать, кто мог видеть, как я пронес в дом шкатулку. Я вспомнил, что вы и леди Рочфорд стояли в холле. Вне всякого сомнения, вы меня видели. Мой плащ, запачканный известью, весьма вас позабавил.
«Да что это за шкатулка такая?» — процедил Даром. «Мальверер не счел нужным мне сообщить. Сказал только, что из нее что-то украли».
Я в растерянности огляделся по сторонам. Люди, привлеченные пронзительным голосом секретаря королевы, уже начали на нас оглядываться. Мальверер, разумеется, пришел бы в ярость, узнав, что пустоголовый повеса разносит по лагерю государственные тайны. «Из шкатулки пропали бумаги, сэр», — полголоса произнес я, — «и сэр Уильям намерен отыскать их во что бы то ни стало».
«Это я без вас знаю, невежа!» — лицо Дерма побагровело от злости. «Вам известно, кто перед вами?»
«Мастер Даром, секретарь королевы».
«Да, и я не советую вам передо мной забываться», — угрюмо буркнул Даром.
Внезапно по губам его скользнула издевательская ухмылка.
«Кстати, не тот ли вы горбун, которого сегодня утром поднял на смех король?»
«К вашим услугам, сэр», — устало проронил я. «В том, что мне придется запастись немалым терпением, дабы смиренно переносить выходки высокопоставленных грубиянов, я уже имел возможность убедиться на опыте».
«Да вы стали знаменитостью, а вас говорит весь город», — с хохотом заявил Дерем и презрительно отвернулся.
Барак схватил меня за руку и оттащил прочь. «Канальи!» — процедил он сквозь зубы.
«Тамазин уже пожаловалась мне, что этот мерзавец Калпипер пытался к ней приставать. Он не пропускает ни одной хорошенькой женщины, и ему, как одному из королевских камердинеров, все сходит с рук».
«Этот шалопай прав. Я и в самом деле стал знаменитостью», — усмехнулся я. «Не знаю только, куда скрыться от свалившейся на меня славы».
«Не переживайте, ваша слава недолговечна. Завтра в аббатстве состоится медвежья травля, на которую приглашена вся местная знать. Наверняка вечером только и разговоров будет, что об этой забаве. А о том, как король проехался на ваш счет, никто и не вспомнит».
«Надеюсь, вы правы», — кивнул я. «Вы собираетесь пойти на травлю вместе с Тамазин?»
Она заявила, что подобное зрелище не по ней. Видно, она тоже излишне чувствительна. Но в отличие от вас, она хотя бы женщина.
«Вы намерены продолжать встречи с Тамазин, вернувшись в Лондон?» — с улыбкой осведомился я. «Или ваша привязанность к ней не так уж долговечна, как и моя слава?»
«А почему это вас заботит?» — удивился Барак. «Мне казалось, Тамазин вам не по нраву».
«Возможно, я был к ней несправедлив».
«Ну что ж, посмотрим, как все сложится», — проронил Барак, загадочно улыбаясь. «Не люблю загадывать наперед. К тому же сейчас мне кажется, будто мы никогда не вернемся в Лондон».
«Представьте мне тоже. Идемте на свежий воздух, у меня разыгрался аппетит. Как вы думаете, сегодня нам, как обычно, подадут ужин в трапезной?»
«Наверное».
Мы двинулись по направлению к аббатству. Около одной из палаток я заметил сержанта Ликона, стоявшего в окружении солдат. Он поклонился мне, и я кивнул в ответ. Проходя мимо площадки, где намертво сцепились два огромных мастифа, я увидел рослого человека, стоящего в задних рядах, возбужденный кровавым зрелищем толпы. Он одобрительно кивнул, когда один пес разорвал другому брюхо, выпустив наружу окровавленные кишки.
«Редвинтер», — сказал я на ухо Бараку, — «давайте обойдем толпу стороной, у меня нет ни малейшего желания с ним встречаться».
Однако недруг мой, как выяснилось, обладал отличным зрением. Прежде чем мы успели свернуть в темноту, он бросил на меня насмешливый взгляд. «Чего это он здесь прохлаждается?» — удивился Барак. «Я думал, он ни на минуту не оставляет Бродрика».
«Наверное, Мальверер позволил ему ненадолго оставить свой пост. В любом случае, пошел он к чертям. Осторожнее, здесь грязно».
Мы миновали лагерь и оказались на лужайке, за которой возвышались деревья. Высокие стены аббатства смутно белели в лунном свете.
«Завтра суббота», — заметил я. «Вы можете развлекаться, как вам заблагорассудится. Что до меня, я навещу мастера Рена, узнаю, как его здоровье. К тому же необходимо сделать кое-какие приготовления к судебному слушанию прошений. И если мастер Ран не в состоянии этим заниматься, я справлюсь и один. «Медвежья травля намечена на утро», — сообщил Барак. «А после кое-кто из клерков собирается на соколиную охоту. Я б не прочь к ним присоединиться». Он немного помолчал и добавил. «Думаю, Тамазин подобное развлечение тоже пришлось бы по душе. Вполне одобряю ваши намерения. Свежий воздух пойдет вам на пользу. Как там говорится в старинном стихотворении, «Сокол для короля, кречет для леди», — с готовностью подхватил Барак. «Ястреб-тетеревятник для фермера, ястреб-перепелятник для священника, пусть тельга для мошенника», — со смехом заключил Барак. «Надеюсь, кто-нибудь одолжит мне пустельгу». Тамазин поделилась со мной некоторыми соображениями относительно своего отца. Внезапно перевел я разговор на другую тему.
«Вот как?»
— удивленно вскинул бровь Барак. «А когда вы виделись с Тамазин?»
«Мы встретились случайно и разговорились».
Полагаю, прежде я был не вполне справедлив к этой девушке.
Рад, что вы это поняли.
Она уверена, что ее отец занимал высокое положение при дворе.
Думаю, ее покойная мать выдумала эту сказку в утешение дочери. В положении незаконнорожденного дитяти мало приятного.
В точности так же подумал и я, когда услышал рассказ Тамазин. На память мне пришел Мальверер, надменный и самоуверенный. На нем тоже лежало клеймо незаконнорожденности, и он из кожи вон лез, чтобы заставить людей об этом позабыть.
«Тэмми на редкость сметливая и сообразительная особа», — заявил Барак. «Но, по-моему, она слегка сдвинулась на своем отце, точнее, на его благородном происхождении. Таковы уж все женщины», — изрек он с тяжким вздохом. «Они обожают тешить себя выдумками. А Тамазин...» Это тем более необходимо, ибо, в отличие от большинства женщин, она не слишком религиозна. Она с измальства вертится при дворе и имела возможность понять, что религия нередко оказывается ширмой, которая прикрывает алчность и политические амбиции.
Так или иначе, было бы не худо узнать, кому Тамазин на самом деле обязана своим появлением на свет.
«Полагаю, это не так уж и трудно», — кивнул Барак. «Я напишу одному своему старому знакомому, который служит в дворцовом ведомстве. Давным-давно, когда я еще работал на лорда Кромвеля, я оказал ему небольшую услугу. Уверен, он не откажется сообщить мне сплетни, которые сопровождают все, без исключения, придворные интрижки, даже не слишком значительные.
Боюсь, только правда не слишком порадует Тамазин.
Если выяснится, что отец ее занимал на дворцовой кухне должность мойщика посуды или же отгонял прочь бродячих собак, я не вижу надобности сообщать об этом Тэмми».
«Да, подобную правду лучше держать при себе».
Тут до нас донеслись голоса. На дороге, ведущей из лагеря в аббатство, было совсем темно, однако впереди, в поле, я увидел костер, вокруг которого собралось несколько человек. Рядом темнела яма, наполненная хворостом. Два мальчугана возились с невероятных размеров вертелом, устанавливая его над ямой.
«Пока не прикрепляй к нему ручки, Дэнни!» — распорядился тучный повар в грязном фартуке.
«Хорошо, отец!» — откликнулся из темноты звонкий голос.
Вертел был так длинен, что я с трудом разглядел силуэт мальчика, державшего дальний его конец.
«А где этот чертов бык?»
«Оуэн пошел посмотреть!»
«Не орите так, иначе прежде, чем мы насадим быка на вертел, сюда сбежится целая толпа».
«Кто здесь?» — рявкнул повар, как видно, заслышав наши шаги. Разглядев мою мантию, он торопливо сдернул шапку.
«Простите мою грубость, сэр, но мы не хотим, чтобы люди собрались до того, как еда будет готова».
«Мы всего лишь шли мимо», — заметил я, приближаясь к костру. «Никогда прежде не видел такого громадного вертела». «Вы что, собираетесь зажарить быка целиком?»
«Да, а под его брюхом разместим цыплят и уток.
Сегодня вечером нам предстоит накормить больше сотни прожорливых глоток».
«Я так понимаю, вам к этому не привыкать, ведь во время путешествия вы постоянно готовите для огромного множества людей».
Я был рад перемолвиться словом с человеком, который ничего не знал об утреннем происшествии в Фулфорде.
«А как же иначе?» — пожал плечами повар.
И скажу я вам, частенько нам приходилось тряпать в куда более скверных условиях. Как-то раз мы никак не могли развести костер из-за проливного дождя. Люди остались без ужина и в результате едва не подняли мятеж. Солдатам пришлось усмирять буянов. «Скорее бы уж вернуться в Лондон», — заметил повар, покачав головой. «В дороге я такого нахлебался, что кухня Хэмптон-Корта кажется мне раем». Пронзительный крик одного из мальчуганов заставил повара замолчать. До меня долетел какой-то странный скрежет. В следующее мгновение Барак повалил меня на землю. «Какого черта вы?» — пробормотал я, барахтаясь во влажной траве. Внезапно мой голос прервался от ужаса, ибо огромный металлический стержень просвистел в воздухе в нескольких футах от моей головы, и если бы не Барак, я оказался бы насаженным на вертел. Барак и повар со всех ног устремились к яме. «Он мертв!» — донесся до меня дрожащий голос повара. Морщась от боли в шее, я поднялся. Барак и повар склонились над распростертой на земле маленькой фигуркой. «Кто-то ударил парнишку по голове», — обернулся ко мне Барак. «Затем метнул в вас часть вертела. Ясно как день, он собирался вас убить». «Дэнни!» — сквозь слезы взвыл повар. «Дэнни!» «Мальчик, неужели он?» — выдохнул я. «Сейчас посмотрим». Повар опустился на землю, положив голову сына к себе на колени. К великому своему облегчению я увидел, что мальчик шевельнулся. «Осторожнее!» — бросил Барак. «Надо осмотреть рану и перевязать ее». «Идите к черту со своими дурацкими советами!» — с внезапной злостью крикнул повар. «Моего сына из-за вас чуть не убили!»
«Мне очень жаль», — произнес я, опускаясь на землю рядом с ним. «Куда он ранен?»
«У него весь затылок в крови», — пробормотал повар. Я осторожно ощупал череп мальчугана. «По-моему, рана не слишком глубокая, по крайней мере, кость цела».
«Отец!» — простонал мальчик. «У меня все плывет перед глазами».
На вид пареньку было никак не больше 12 лет.
«У кого только поднялась рука на ребенка», — с яростью подумал я. «Лежи спокойно», — нагнулся я к мальчику. «Скоро все пройдет».
«Тот, кто его ударил, хотел убить вас, сэр», — произнес повар, пристально глядя на меня.
«Я вижу уже лучше», — заявил мальчик, попытался приподняться и со стоном упал на колени отца. «Вот только голова кружится».
«Мальчику необходим покой», — заявил я. «Накройте его одеялом и пусть лежит, не вставая. Если завтра ему не станет лучше, приходите ко мне. Я отдам вам денег на лекаря. Как вас зовут, приятель?»
«Гудрич, сэр. Приходите в аббатство и спросите мастера Шарлейка».
«Хорошо, сэр».
Повар опасливо огляделся по сторонам. «А вы уверены, что злодей больше не вернется? Вдруг он притаился поблизости?»
«Сейчас посмотрим», — угрюмо проронил Барак.
Взяв длинную хворостину, он запалил ее в костре и, сжимая в руке самодельный факел, ринулся в темноту. Я следовал за ним. Однако нам не удалось увидеть ничего, кроме поблескивавшей в сумраке реки и смутных очертаний палаток.
«Похоже, этот мерзавец успел удрать», — заявил Барак, вернувшись к костру.
«Скорее всего, он скрылся в лагере», — кивнул я. «Нам тоже ни к чему здесь задерживаться». В это время к костру подъехала телега, на которой лежала туша быка. Я подошел к повару, по-прежнему державшему на коленях голову сына, и тронул его за плечо.
«Запомните мое имя, мастер Шардлейк. Завтра непременно дайте мне знать, как себя чувствует ваш сын. Наверное, надо сообщить о покушении властям.
Этим займусь я сам.
Ни о чем не беспокойтесь. Завтра приходите ко мне в аббатство. Всякий покажет вам, где квартируют стряпчие».
Мы вернулись к палаткам и, оказавшись в относительной безопасности, остановились, озирая лагерь. Некоторые из его обитателей, покончив с едой, развлекались игрой на музыкальных инструментах. Мелодичные звуки флейты и волынок возносились в ночное небо.
«Итак, злоумышленник, покушавшийся на мою жизнь, не отступил от своего намерения», — тихо произнес я. «Сегодняшний день выдался слишком хлопотливым и заставил меня позабыть об опасности.
Но почему он повторил свою попытку только сейчас, вечером?»
«Наверное, прежде у него не было возможности. Он увидел нас в лагере и решил воспользоваться случаем».
Да, здесь в лагере бродят толпы зевак. Так что определить, кто из них преступник, нам будет трудновато. Если бы Мальверер соблаговолил сообщить, чем уж так важны похищенные бумаги, это могло бы навести нас на след.
Но от Мальверера вы не дождетесь подобной откровенности. Конечно, я сообщу ему о случившемся. Но даже если он пожелает меня защитить, ему вряд ли удастся это сделать. Слишком много народу собралось сейчас в одном месте.
Не думаю, что ваша участь слишком обеспокоит этого надутого индюка.
К тому же они с Ричем заняты сейчас какими-то темными делами, так что на помощь со стороны Мальверера рассчитывать не приходится. Что до Рича, он будет только рад от меня избавиться.
Но не подозреваете же вы? Барак осекся и многозначительно присвистнул.
Откровенно говоря, я теряюсь в догадках. Одно можно сказать с уверенностью. Тот, кто дважды пытался меня убить, повторит свою попытку. Мы можем попросить разрешения вернуться в Лондон. Возможно, учитывая нависшую над вами опасность, нам не откажут. Я в этом отнюдь не уверен. Дела мои здесь еще не закончены. К тому же, с чего вы взяли, что в Лондоне я буду в безопасности? Там злоумышленнику не составит труда меня отыскать.
Я вновь окинул взором беспорядочно снующую толпу. Мне не раз доводилось иметь дело с убийцами, покушавшимися на мою драгоценную персону, но никогда прежде я не чувствовал себя таким беспомощным.
«Благодарю вас, Джек», — негромко произнес я, взглянув на Барака. «Вы спасли мне жизнь. Если бы не ваше проворство и сообразительность, лежать бы мне с пробитой головой». Я обернулся, едва заслышав подозрительный звук, и увидел эту железяку уже в воздухе. Для того, чтобы толкнуть вас на землю, мне хватило доли секунды. Некоторое время я хранил молчание, потом набрал в грудь побольше воздуха и произнес. «Я принял решение, Джек. Теперь я точно знаю, кто-то за мной охотится. Но я не собираюсь становиться легкой добычей. Роль охотника больше мне по душе, и я приложу все усилия, чтобы выследить и поймать злоумышленника. Но мой неведомый враг или враги не остановятся ни перед чем. Сегодня они едва не убили ребенка. Завтра под угрозой могут оказаться другие люди. Опасность нависла и над вами, Джек», — произнес я, не сводя взгляда со своего помощника. «Готовы вы мне помочь? По совести говоря, я не имею права рассчитывать на вашу помощь, ведь в последнее время я вел себя самым скверным образом», — добавил я, вспомнив историю с Тамазин. «Вы прекрасно знаете, что я вас не оставлю», — без колебания заявил Барак.
«Мне тоже роль охотника нравится куда больше, чем роль беспомощной добычи». Он протянул руку, и я горячо пожал ее. «Можете на меня рассчитывать», — буркнул мой помощник.